Shop.ru. 15 лет на рынке, 40 городов России и 70 брендов. Минус 12% для новых клиентов по промокоду 12NEW на сайте petshop.ru.
Дмитрий Юрьевич, настало время поговорить про кино. Мы наконец-то расправились с Талсой.
Да.
И вернулись к сериалу, который вроде как нам нравится.
Про Талсу отлично получилось. Я считаю, просто великолепно. Сериал говно, кто не понял, «Король Талсы», сериал говно, да. Но вот этот мастерски поднятый вой в комментах, нахера вы это разбираете, прекратите, давайте другое. Я так удивился, что даже мы провели опрос. В результате опроса за прекращение обзоров Талсы выступило 4 человека, за продолжение обзоров Талсы 128, если правильно помню. Такое мощное соотношение.
Зачем?
Интересно.
Зачем? Все равно, что палкой говно ковыряешь, не ковыряй, вонять будет.
И это получается, что, как всегда, всякие вот эти недовольные, озабоченные, которые кипиш поднимают, их мало, они просто организованные, сильнее действуют, активнее, энергичнее туда-сюда, а подавляющему большинству почему-то интересно. Вот вам четверым нет. А 120 человек почему-то интересует, как всегда смешно, ёлы-палы. При этом я, как обычно, дело-то не в кино, а в том, что ты по его поводу думаешь, вы же про это разборы-то смотрите, про то, про какие-то мысли, мы же тут не кинокритики, в конце концов. Хотя, если там какая-нибудь ликвидация, готовый учебник, как не надо писать сценарии, потому что у тебя ничего вообще нигде не сходится. Но главное-то это же разговоры. Ну, а разговоры везде одинаковые, без разницы, какой предмет обсуждается, хоть Талса, хоть Фигалса, но она закончилась, а ее при этом продолжили на второй сезон, да? Я правильно помню? Талсу.
Да, анонсировано вроде как, съемки должны быть.
Полное говно. Причем как это получается, что какой-нибудь Терренс Винтер, который заснял «Сопрано» условно, принимал активнейшее участие, мега-эпизоды, мега просто, и вдруг «Король Талсы». Ну, он точно так же, как этот. Лиллехаммер, ты не смотрел, где там дядя Сил отъехал в Норвегию прятаться?
Какой он дня?
Такая же чушь собачья, блин.
Я тоже приготовился, а о, где?
А вот вы иногда говорите, что достаточно снять хотя бы один шедевр, потому что многие не снимают и одного, но вот мастер, разве это не тот человек, не тот, кто сделал шедевр, а тот, кто не будет делать плохое? Как смотреть?
Сложно. Это как вот Майк Тайсон, мастер, без разговоров. Майк Тайсон всех избивал одинаково гениально. Я на него сначала в Фейсбуке был подписан, потом в Инстаграме, он там все время выкладывает свои лучшие бои. Отороп берет, как дал-дал, блин, бам справа в печень. Крюка левой, блин, все готово.
Помнишь, как там накал понесли, за 8 секунд?
Да, да. Он, да.
Как танк просто.
Он их даже не добивает. Просто развернулся, пошел в другой угол. Ни в озверение, ни в под. Вот мастер. Стукнул раз, специалист, вижу по нему. У него хорошо получается, но он один. А кино, оно синтетическое, то есть коллективное творчество получается. И режиссер там далеко не главный, очень далеко не главный, безусловно, но оно складывается из разного. Какой сценарий? Вот дали тебе такой сценарий. Вот Ридли Скотту дали сценарий «Чужого», и «Чужой» получился хорошо, мягко говоря. А дали сценарий «Прометея», получилось говно. И вне зависимости от того, что «Чужой» – это 3 копейки просто, но там все вручную слеплено, и яйца, и этот, как его, навигатор этот, помнишь, который там сидел, из которого вылупился. Да-да-да. А в «Прометее» там вообще уже компьютерные технологии там до потолка поднялись, и круто. Они, это ничего не решает вообще. Мысли у тебя нет, и внутри все это никак не сходится. Досадно. Оно всех касается. Вот Дэвид Чейз заснял «Сопрано», а потом «The Many Saints of Newark». Что это такое? Как поверить невозможно. Меня больше удивило только, когда мы с Клим Санычем разбирали художественный фильм «Эль Камино» о приключениях Пинкмана, сбежавшего из Зиндана. Какой дурак это снимал? Винс Гиллиган, тот же, кто снял Breaking Bad, весь от начала до конца. Breaking Bad – гениальное произведение, безо всяких преувеличений. В области сериалостроения – это гениальные сериалы. Как ты такое говно-то заснял? И он сам сценарий писал. Какая-то херня беспросветная вообще, страшно смотреть.
Ну вот и как вы давайте оценку творчество таких персонажей? Что определяющее? Это хорошее или плохое?
Ну, мы чайники. Это ключевое. Искусство направлено на эмоции. Цепляет тебя или не цепляет. Все. А вот внутри этого бесит меня или не бесит. Вот сериал «Викинги». Откровенно бесит, потому что херня с самого начала. У тебя, как у зрителя, есть какой-нибудь культурный багаж. Я викингов с детства люблю. Вот сага о Рагнаре Лодброке. Рагнар Лодброк, он из рода инглингов. То есть он от богов практически происходит, ну уж минимум там от королей, условно скажем. Почему он живет на хуторе, он жена, двое детей и три свиньи? Такого не может быть, это мегаблагородный человек.
В одной хате.
Да. Как им руководит какой-то дурацкий ярл?
Как-то... А это сказано, что это экранизация? Извините, я не смотрел «Викингов», но…
И не смотри, блин, там смотреть нечего.
Ну просто у них свой Рагнар. Они опираются, но помоги.
Ты идиотский. Ну, если вы хотите, как его? Ну, вот «Властелин колец» смотришь, приходят хоббиты куда там, в Ривенделл какой-нибудь, где там эльфы жили, помнишь? Ну, заходят там ущелье, солнце светит, какие-то мегадома стоят. Вызывает ли это у тебя какое-то возмущение? Нет, конечно, красиво. Минас Тирит там, как этот монастырь Сен-Мишель. Все красиво, все здорово. Там логика внутри присутствует. Есть дурацкие моменты, типа как в «Хоббите» пацаны, как Пендальф там пацаны, я сейчас. Сдриснул куда-то, тут какой-то ужас накатил, пацаны вынуждены сами разбираться. Вернулся, ну что, выкарабкали? Да, хорошо, идем дальше, пацаны, я сейчас. Как только он сдриснет, сразу безобразие какие-то начнут. Это раздражает, естественно, мне такое не нравится. А что ты позвал орлов, когда вас эти собаки бешеные уже с деревьев снимали, и орлы вас куда-то отнесли?
А что сразу?
Так можно было, да? А что сразу орлы не прилетели и всех не отнесли? Чего херню какую-то плетете? Это вот это раздражает, это не надо.
«Властелин колец» тоже с орлами.
Не складно. Это были сталинские соколы. Хорошо получилось. Ну, конечно, неправильно. Так нельзя. Но там внутренней логики больше, чем в этих дурацких викингах.
Просто то, о чем вы говорите, в сериале «Викингах» Рагнар тоже потомок королей.
Да, да там со всех сторон. Если ты хоть чуть-чуть в предмете, то, как ты знаешь, британские острова населяют, приготовься, англосаксы. И англы, и особенно саксы – это немцы, пришедшие с материка. А потом туда переселились юты с полуострова Ютландия, где Дания расположена под руководством двух известных персонажей – Хенгиста и Хорсы. Лошадиный Хенгист был. И вот через пролив Ла-Манш, там 30 километров, эти люди, там родственники уехали, а другие остались, они постоянно общаются, они постоянно друг с другом торгуют, еще чего-то там, а Рагнар кожаные штаны меховые, он не знает, что там есть Англия. Вот Лейф Эйриксон, который в Гренландии сидел, он почему-то видел по облакам и полету птиц, что вон там Земля, это Ньюфаундленд, то есть Америка. Вот Лейф Эриксон почему-то видел, а Рагнар через 30-километровый пролив не видит, что за херня. Ну это чушь со всех сторон. Это плохо, это мне не нравится. А вот сериал «Пацаны», вот это хороший сериал, да. Вот сейчас мы сели серию смотреть, как начали бошки отрывать, глаза выжигать там, да, Дементий?
Приятно сказать, смотреть.
Подводя нас, приятно смотреть. Отлично снято, прекрасная операторская работа, злобно, опять прекрасно, смешно. Это вообще добавляет изряднейшим образом. Еще и сериал не начался, а уже все хорошо. Мы сразу с Дементием погрузились в волшебный мир кино, начали получать удовольствие. Я потом заснул, правда, но это не считается.
Это тоже магия.
Да.
Там только сцены, как он молоко подогрел, я там сразу чуть не упал с дивана.
А может, решает все-таки настрой? Вот вы вот уже викингом. У вас есть еще хоть капля кредита доверия для просмотра «Викингов»?
В «Викингах» мне красота нравится. Как покажут природы, фьорд, корабль, парус там. Прекрасно. Как покажут Рагнара.
Как какую-то логику. Так
отмороженное оружие, там такие взгляды и улыбалые. Синий глаз в темноте светится. Ну, красиво. Вот на картинку приятно смотреть. Они все вырежены, как черти, кто все здоровые, огромные, там эти патлы до плеч, как с такими жить, я уже не представляю. Лысому-то тяжело, а с такими патлами, где душа нет.
Знаешь, там как суть
честно. Там вши вот такие должны быть, там понимаешь.
Там ушиты, как викинги выглядят.
По этой порубашке, да, по этой порубашке забегали букашки. Мой дедушка ногами их давил. И мегабороды, там топоры какие-то страшные. Они красивые, ну, в смысле, вот визуально. Клим Саныч, естественно, сразу все понял про этих уродов. Одежда неправильная, это неправильно, то не все неправильно, там вообще все. Он дурацкие отношения, дурацкие и вообще. Но разбирать весело.
Просто в случае с пацанами у вас есть большой кредит доверия, мне кажется.
Это к пацанам? Тоже решает. Меня ничем вообще не разочаровали. Я, как ты понимаешь, ко всей этой подростковой дури крайне отрицательно отношусь. Мне это не нравится. А тут. Вот ловко человеческие отношения вплетены, хорошо там огнем из глаз, хорошо. Ну вот давай детей из самолета спасем, так нахер. Ужас, блин, отлично. Про людей все время получается очень хорошо, и этим лично мне сильно нравится. Кроме того, прекрасная операторская работа, все время прекрасная просто. Так ловко снято, да, Дементий, блин, все цветовая гамма. Оператор отличный. Актерские работы, ну я не знаю, тебе хотелось по ходу просмотра хоть раз сказать, вот этот актер? Не дотягивает. Том Круз здесь не дотягивает.
Не дотягивает.
Да, вот что-то ни разу.
Все хорошо.
Режиссер отличный, актеры отличные, сценарий отличный.
Лампочка прекрасная, мясник отличный. Ну, лампочка это.
Звездочка.
Звездочка.
Кончита с этими глазами. Да, да, да. С дальним светом осторожнее.
Вот. Так что нам нравится, да.
Ну же.
Я не ходил, Дементий.
А добавляет баллов в сериалу тот момент, что вот вы сами сказали, вам не нравится вот эта вся супергероика и прочее, а тут-то все вывернуто наизнанку, то есть над этим эти супергерои в непривычном ключе показаны, то есть они наоборот как раз-таки не герои, а злодеи.
Ну, мы многожды обсудили, что на самом-то деле такого быть не может вообще, не может такого быть просто, то есть… Армия США и ЦРУ вместе с АНБ бы там запрягли сразу, и они бы только во славу американского капитализма трудились. Никак вообще ни шагу в сторону. Все было бы задействовано так, как надо. Ну а для развития сюжета надо, чтобы они вот самостоятельно что-то безобразничали там. Это серьезнейшее допущение, но снято настолько ловко, что даже это никак не раздражает вообще.
Ну, собственно, с этого и начинается второй сезон. Мы видим, как, наконец-то, спустившийся со своего этажа мистер Эдгар, который Густав Фринг, обговаривает пункты контракта, которые они собираются заключить с Министерством обороны, где оговаривается, что супергерои все равно будут подчиняться только ему, и он тут главный, и это нужно прописать, что сопутствующий ущерб. Ну, мы будем нулевой. Говорить… Что ноль, но вообще
30-37%.
То есть треть поубивают вокруг участников.
Непричастных, может быть,
даже скорее причастных.
А вот этот цинизм, с которым он себя ведет, это просто потому, что человек на таком высоком посту, он теряет человеческие качества, облик, или только такой и пробьется наверх?
Сложно сказать. Вот идут боевые действия, вот тут противник засел. Завтра у нас наступление, а что делать? Мы ж не знаем, где там что. Для того, чтобы узнать, где там что, где у них пулеметы, где крупнокалиберные пулеметы, где пушки, танки спрятаны, надо произвести разведку боем. Так, Борисов, так, Леонов и этот тип из второго
или батареи. Негра Шустрика запустить.
Да, и что, не-не-не, погоди, и мы про обычных солдат, и что, вот подразделение пошло, организовывает разведку боем для того, чтобы вскрыть огневые точки у противника, по которым мы будем лупить, а эти, которые пошли, они, возможно, все погибнут, их на верную смерть отправляют, для того, чтобы… Наступление увенчалось успехом.
Как а им сообщают, чем они
а как же? Конечно, да. Там тоже не идиоты, они понимают, куда они идут и что из этого может получиться. А как же, блин, ну так и когда штурм начнется, и когда это ж надо добежать до вражьих окопов, а там, например, мины. И чего? Бежишь и наступил, и нет тебя уже. И что? А как, не бежать, что ли? Блин, это страшные вещи и для командира, который их туда посылает, ну и в политике то же самое, вот в этом глобальном управлении массами. Наш любимый пример. Есть ли что-нибудь дороже человеческой жизни? Есть. Две человеческие жизни. Для того, чтобы спасти целое, можно и временами нужно пожертвовать малым. Есть специальные тесты, я уж не помню, я тебе рассказывал, не рассказывал, вот ты сидишь, например, на корабле, вот у тебя жена и ребенок инвалид, и вот ваша лодка тонет, корабль, а кого надо спасать, жену или ребенка инвалида?
Жену.
Ребёнок, у всех ребенок инвалид, он несчастный, больной, его надо спасти. А спасать надо жену, да, потому что жена тебе еще нарожает. А этот, ну вот если выбор из двух стоит, да, жену надо спасать. Как с этим жить потом, если это твоя жена? Непонятно вообще. Вы такое не сдюжите, мне кажется, в реальной жизни. Но выбор именно такой, это ужасно, а в политике все время так. А уж во время войны, когда войной-то политики руководят, военные воюют, а решения-то все политические принимаются. Ну вот, а там по-другому никак. Граждане – это их большое счастье, что они живут, и в их жизни никогда не возникает необходимости принимать вот такие вот решения. Поэтому для них политика – это дело грязное. Политика – это дело сугубо человеческое. Какие люди, такая и политика. Это грязное. Ну ты-то, блин, по-другому делал бы. Только как только они в эту политику попадают, сразу все дружно принимаются воровать, врать и всякое такое. А и продолжать рассказывать. Грязное дело. Грязное дело. Нет. Поэтому то, что показано, ну это вообще…
И даже в коммунистическом государстве политика – грязное дело.
Ну, с точки зрения граждан, безусловно. Он проклятый Сталин. Представляешь, что вытворил?
Не, ну это антисталинисты, антикоммунисты и прочее.
Ну, так это хорошо. У нас война на пороге. Вот сейчас будет война. Война не просто так. Адольф, в каком году он там, в 24-м Майн Кампф написал или в каком, я не помню, просто у меня плохо с датами. Просто и понятно написано. Все беды Германии из-за евреев. Их надо всех убить. И тогда мы хорошо заживем. Это раз. Но тут места мало и еды немного. Дранг нах Остен, то есть марш на восток. Надо захватить земли у славян, и там уже нормально все будет. Мы их колонизируем, заселим, славян выгоним за Урал, ну кто не сдохнет, и будет хорошо. И вот у тебя эта данность. Тебе понятно объяснили, что с тобой будет. Потому что речь идет не просто там о какой-то войне, а о том, что вас всех хотят уничтожить. Надо ли к этой войне готовиться? Надо. Для этого надо приготовьтесь, индустриализацию, то есть сделать достаточное количество автоматов, пулеметов, машин, танков, самолетов, кораблей, чтобы отразить атаку Объединенной Европы. Для этого нужны стройки коммунизма. На все тебе отпущено 20 лет. При заключении мира в конце мировой, там все дружно говорили в Венецианском лесу, что это не конец войны, это перерыв на 20 лет. Это всем было очевидно. За 20 лет надо было построить индустриальную державу. Чтобы организовать стройки коммунизма, на которые съехала из деревень, где паспорта не давали, как мы знаем, там нельзя было уехать в Советском Союзе из деревни. Поэтому 38 миллионов человек уехало на стройки коммунизма. На стройках коммунизма их надо было чем-то кормить. Для того, чтобы их прокормить, там вот кулаки, например, здесь справные хозяева, кулаки, потому что у них руки не разжимались, когда они спать ложились, понимаешь? Вот. Они не могли прокормить, потому что твари и сволочи, а для этого нужны были колхозы, и для этого, для того, чтобы прокормить стройки коммунизма, надо было провести коллективизацию, ее провели. Принесло ли это счастье всем участникам? Все ли были рады коллективизации? Я тебе уверяю, нет, не все. Все ли были рады индустриализации? Нет, не все. И вот мы подходим к краю войны, а внутри наших политических течений, ну как, вот стоит крепость, А к ней подошли эти нападающие и кричат: «Сдавайтесь, мы вас отпустим живыми». Сразу найдутся люди, которые скажут: «Я считаю, надо открыть ворота, сдаться». Они ж не обманут, оставят нас живыми. Блин. Но есть другие люди, которые считают, что надо биться до конца. Вообще ни в коем, нас убьют все равно, если мы откроем ворота, нас убьют, всех перебьют. Так лучше подохнуть с оружием в руках, и, в общем-то, есть перспектива, что мы победим. Поэтому, как в городе Смоленске, между этими стенами, как эти зубцы эти на стенах, бревна, а вот на них уже висят в петлях те, кто хотел сдать Смоленск с подарками от поляков, там, с золотыми цепями там, и прочее. Вот уже висят, вот уже поляки смотрят, да, не срослось. Вот и товарищ Сталин тем же самым в 1937 году занимался. Не так ярко и красочно на Кремлевской стене никто не висел, но до сих пор он забыть не могут. И дальше, это ж это выражение «пятая колонна», знаешь, да? Когда фашист Франко шел на Мадрид четырьмя колоннами, внутри Мадрида была пятая колонна из предателей, которые готовы были сдать фашистам столицу, и сдали, соответственно. Ну вот, а где в Советском Союзе пятая колонна? А их всех уничтожили перед войной. Хорошо это или плохо? Ну, наверное, для тех, кого уничтожили, ничего хорошего. А страна осталась жива, и чего? Как это оценивать? Вот здесь малое, а вот тут большое, а страна жива, и народ уничтожить не смогли. А могли бы.
Вот вы говорите, всем была очевидна и известная фраза, что это не мир, а перемирие,
да, на 20 лет.
На 20 лет. Но тогда почему не все готовились?
Не все кто?
Ну, Гитлер же не только на Советский Союз напал, он просто шел на восток, и там были те, кто…
Ну, есть хороший пример.
Или они просто не успели.
Есть хороший пример. Франция. Французская армия была ничуть не хуже немецкой, ничуть, вот, ну, примерно, утрируем, но примерно одинаковая. Но у французов была жестокая моральная травма после Первой мировой. Их в Первую мировую погибло такое количество, и там такой тарарам был, и, ну, душевная травма. Это вы хотите вот это повторить? Нет. Вообще не надо ничего делать, вообще ничего не надо делать. Давайте сдадимся сразу. И сдались. Но в результате у них ничего и не было, ну, по сравнению с Восточным фронтом. Ну, такое решение. А они вооружались, точно так же, блин, вооружались. Дмитрий, принеси, пожалуйста, эту желтую холодильника.
Де Голль сказал: не пройдет фашизм, построил французов и ушел в банк.
Ну, это вы говорите пример со Сталиным, пример вот просто абстрактный с разведкой боем. Это вы про военные действия.
Да.
А все-таки мистер Эдгар, хоть и говорит про сотрудничество с Министерством обороны, он-то человек в высоком кабинете, в костюме, но циничный.
Ну а как по-другому? Ну вот так. Так организовано руководство любыми вот этими огромными человеческими массами. Есть две хороших книжки про политику, ну, было до начала интернета. Одна гражданина Макиавелли, называется «Принц», в переводе на русский это почему-то «государь». Вторая – «Протоколы сионских мудрецов», какими-то нашими дегенератами написано. Вот если из протоколов сионских мудрецов выкинуть евреев и читать как про политические способы управления обществом, там все хорошо. Вот, все так и есть. Евреев только уберите, потому что это гнусная книжка, написанная озверевшими антисемитами, так скажем. Вот. Ну вот, там реальное политическое положение, как, так сказать, это управляется и почему вот так. Макиавелли подробно объясняет. Ну а при этом Макиавелли, как ты понимаешь, подонок. Макиавеллизм – это фу-фу-фу-фу-фу. Чё фу, если ничего другого в ней нет, просто ничего другого в ней нет. Ну и тут наглядный пример. Он вообще сериал. Не сказать, что антигосударственный, но можно сказать, что антигосударственный. Вот посмотрите, как вами управляют. Чистая правда, да. Вот так и управляют, и по-другому не бывает.
То есть неправильно, да, немножко поверхностно и наивно воспринимать мистера Эдгара как злодея. Он не злодей, он просто в таком положении.
По понятиям злодей, конечно. Другое дело, что там нельзя по-другому. Просто нельзя. Но я тебе еще раз говорю, что люди, которые в этом не принимают никакого участия, они могут там полыхать праведным гневом, возмущаться. Как только они сами туда попадут и начинают выникать расклады, до них очень быстро доходит, что он работает вот так и никак по-другому. Вот никак по-другому.
Ну и параллельно с этим, в то время как мистер Эдгар договаривается с представителем
министерства… Густаво Фринг. Он прекрасен, как Густаво Фринг. Здесь, кстати, такой же спокойный, уравновешенный, умный.
Он уже отправил Черного Нуара почистить грехи Хоумлендера из прошлого сезона. Угу. Как мы помним, в прошлом сезоне Хоумлендер, пытаясь поспособствовать заключению контракта с Министерством обороны, украл препарат Ви и самостоятельно по собственной инициативе раздал его там террористам, и вот на ком-то он
подействовал. Чтобы создать угрозу, которую сам же заборет.
Да.
Да.
Вот.
Это как российское третье отделение, которое подкармливало террористов российских. У них там главный агент Азиф был. Давайте что-нибудь тут бомбаните, а мы это ловко раскроем. И в итоге доигрались до Великой Октябрьской социалистической революции.
Ну и появившегося в прошлом сезоне вот этого мега-шахида,
угу.
Черный Нуар привет.
Он в этом сезоне отлично переведен как темная ночь, да?
Темная. Черная тьма.
Черная тьма.
Черная тьма.
Масло масляное.
Блин, он называется Black Noir. Ну, ну вот что непонятно. Если вы с английского переводите, то это по-русски будет черный нуар. Чё непонятно, блин. Нуар – это французское слово. Его нельзя убирать оттуда. Он нуар. Какая тьма, блин. Ну что за херня? Оно смешное название. Это как его? Черный-черный, фактически получается. Это ж не просто так названо. Французы, фу, американцы тоже не понимают, что такое нуар. Это чужой язык, блин. Ну зачем вы это делаете? Ну там все обосрано. Все эти, опять все эти пучины, твердыни, блин. Кто это придумал?
Беркут.
Игл. Игл. Это, оказывается, беркут, блин. Вот. Зачем, я понять не могу. Ну, после того, как там собака по кличке Террор оказался какой-то жупел, блин. Снимаю шляпу, жупел, блин.
И приходит к логическому завершению история с невидимкой, человеком-невидимкой, которого убили.
А, Нуар-то, Нуар там, это, ураганец на Ближнем Востоке. А этот шахид не может с ним совладать, что-то поджёг его с одной стороны, да, а он его, ну, все
там
равно…
Там полдома вынесло,
но да, того… Да, да. Подвзорвал, а Нуара не берет. Нуар какой-то крепкий, странно.
Но он пока таинственный персонаж.
Да,
он и смешно… там из Дома драконов что-то веет.
Да, и смешно, что только что голова была, и тут уже за волосы понесли. Смешно, снято ловко.
Да, да, вот эта склеечка была отличная.
Ловко, да, красиво.
Он бы еще мальчик, хочешь в мячик поиграть?
Да, какой-то мальчик там, непонятно зачем, но тоже смешно.
Ну и похороны,
да.
Публичные похороны, да. Этого транслюснта.
Да, прозрачного.
Да-да-да.
Он прозрачный, мреющий. Что там у вас где мреет, блин? Господи, отлично, обыграно, отлично. Стеклянный гроб, в котором никого нет.
Портреты.
Портреты, где пиджаки, в которых никого нет. Глумёж адский просто. Ну, отлично.
Твердыня, очень… твердыня настоящий злодей.
Помнишь? Да. Гмалендер такую прочувствованную речь толкнул.
Прощай, друг.
Распрощался, пустил слезу, лицемерие просто высшего отличный уровня. Молодец, блин. Вот он талант, актер. Вообще молодец. Тут его вроде как это, ему шерсть выбелили, да? Как-то он посветлее стал. Недавно я его видел в художественном фильме «Ковенант», что в переводе на русский значит «переводчик». Какой, блин, переводчик? Вы хоть в словарь посмотрите, что это такое. Гай Ричи заснял. Какое-то вообще чудовищное говно просто словами не передать. И внезапно там Гомолендер вылез в лице какого-то мега-наемника, который там за 150 тысяч долларов помогал афганца вытащить. На весь фильм одна шутка у Гая Ричи.
Ну, это серьезное кино, значит.
Мадонна, ну, в серьезном кино тачки в гору не катят колесами вперед, их за собой тащат вообще. Тащить тачку гораздо проще, чем толкать. Вот даже осел его запрягают, и он телегу тащит, арбу. А афганец, который толкает перед собой и шаг арбу, это что-то нездоровое. Я такое не люблю.
А если выпадет, улетит?
Может быть.
А может быть, там мины?
Возможно, да.
Какая там была шутка?
Шутка, повторюсь, ровно одна. Когда этот гомосек из Горбатой горы, как его?
Джилленхол.
Джилленхол, да.
Активный или пассивный?
Пассивный, да, пассивный. Когда он там уже в этой, в челме, что ты заметил, что там даже никто в этих, в пуштунках не ходит, все в челмах, ну, чтобы не видно было, кто это такие. Он в челме, значит, приходит искать этого переводчика афганского, заходит там на какую-то улицу, ну там какие-то козы пасутся, все в говне, в грязи, какие-то чмошники сидят там туда-сюда, а этот переводчик машину чинит, а этот подошел американец, сел рядом на стульчик, ну, надо собираться, типа, улетим, а тот его, ну, узнал, но виду не подал. Вообще мне здесь нравится, американец такой. Я даже догадываюсь, почему.
Было смешно.
Ну все, больше шуток нет. А Гамалендер там был прекрасен. Очень талантливый актер, очень хороший. А как слезу пустил на похоронах, это вообще best просто.
И Starlight спела песню трогательную.
Starlight вышла, эта звездочка в очередном этом костюме, наела жопу, по-моему, с прошлой
серии. Да-да-да, сиськи-то подложила, а жопу наела.
Да-да, ну сиськи тоже, жир, если жопа
растет. Не, она когда раздевалась, мы удались, по-моему, видимо, она
то и сиськи
накладки выкинула. Ну,
да, да.
Я все внимательно смотрел, ох, но жопа была натуральная.
Да, в каких-то мерзких колготках. Как говорит одна наша знакомая, колготки – это антисекс.
Кстати, были бы чулки намного лучше были.
Конечно, такие.
И чтобы не доминировали не белые и желтые цвета, а все в черном.
Строго, да.
Чтобы в черном.
Все. Вот мы разбираемся, как надо. Но нас не позвали, Дементий, да. И, в общем, эта Starlight спела песенку. Я думаю, надо же, какой причесон-то у нее там вообще-то. Патлы завили. Не успела зайти за угол. Тут оказывается, это парик. Все с себя сняла, превратилась в обычную девку. В общем-то, как и была в прошлой серии, с какой-то, в прошлом сезоне, с какой-то этой мегазвезды. Стала нормальной.
А вот это желание все превратить в шоу, даже похороны. Это просто обусловлено тем, что они практически звезды в их.
Это же Запад. Шамейка. Это вообще весь мир спектакль, блин. Еще Шекспир говорил, что весь мир театр, и люди в нем актеры. Это общество спектакля, где надо непрерывно что-то задвигать, и тогда тебя будут слушать. Это потому что там несколько другой тип демократии, скажем так, не такой, как у нас. Каждому надо красиво что-нибудь сказать, чтобы тебя слушали, как-то вот склонить людей словами на свою сторону, не морды набить и всех заставить, а именно объяснить, увлечь словами. Там это очень сильно развито, например. Ты у нас когда-нибудь слышал, ты ж в ВУЗе учился, у тебя были там, например, курсы риторики. Как правильно говорить и как увлекать людей за собой? Как
ты там только матом научился ругаться.
Наверное, да, здесь уже научился.
Здесь ты вообще освоил материал, то правильно. Там у тебя начальные курсы были.
Ну, всякие вот эти батлы, например, вот словесные, что вот тебе вот ты за аборты, а я против. Давай-ка проведем дебаты. Ты начинаешь говорить, нельзя ни в коем случае. Я говорю, ты что такое говоришь? Я вот отстаиваю вот это. А на середине в самой горячей точке. Тихо. Поменять местами. И давай теперь ты.
Ты как вам пополз стакан?
Защищаешь. А, да. А я теперь против. Это страшно полезно. Страшно.
Это же не выворачивает мозги.
Нет, наоборот, это тебя учит общаться с людьми. В любую позицию. Ищи, как это. Это как в шахматах, знаешь, как этот Алёхин, который на самом деле вроде как Алехин, он у нас неправильно его через Ё пишут. Он там, помню, на пароходе на каком-то играл с каким-то полковником или генералом, тот загнал генерала, тот говорит, сдаюсь, минуточку, доску развернул. Генерал опять там раз-раз-раз, он его опять в угол загнал, ну, сдаюсь, минуточку, опять развернул, генерал отказался дальше играть. А этот самый Алёхин, он вот такой вот ловкий был. Это полезно разворачивать наоборот. Для головы, наоборот, полезно. Но в то же время учит тебя полной беспринципности и чудовищному цинизму, что, собственно, и надо тебе для общения с гражданами.
Вырастешь хорошего политика.
Да.
Кстати, вот если про шоу говорить, давайте вспомним художественный фильм «Рокки». Помнишь, там как Иван Драго дрался с каким-то негром, забыл. Там какой, помнишь, выезд был? «Living in America», прямо шоу целое.
Аполлон вроде,
вот
да?
Это
я не помню. Аполло Крид.
Да,
он там же... такое шоу, помнишь, там просто…
Это был Дилан, которого в «Хищнике» пристрелили.
Да-да-да, точно, Дилан был.
Дилан,
виноват. Я про то, что именно там какая подача была американская. Вот это круто. Так что здесь все правильно.
Но это хорошо или плохо? Вы как оцениваете? Ну, вот это стремление немножко все это…
Ну, общество другого типа, построено по-другому, люди ведут себя по-другому, не как инопланетяне, но там вот это вот важнейший аспект, чтобы ты хорошо говорил и мог всех увлечь.
А вы думаете, вот эта сцена с похоронами, она для нас диковато смотрится, а для них вполне себе? Это даже тут ничего смешного, что ли?
Ну, она гипертрофированная, естественно. Для них там специально все сделано, чтобы выглядело смешно. И при этом надо показать, что наш любимец Гомолендер, он гад, подонок и сволочь, он лицемерный. Мы-то знаем, что он лицемерные слезы проливает. А для публики вот, вот так. Ну, так работают западные СМИ. Тебе ж показывают то, что надо показать. Вот хавают. Там странно еще, кстати, что вот это вот показано вот так, а вот тупорылая публика практически не показана. Это было бы тоже интересно показывать, как публика на это реагирует. Обожает их, любит, там, а они вот такие твари все. Этому мало внимания уделено.
Ну, это в дальнейшем будет. Немножечко все-таки этому уделять.
Конечно. Да. Да.
Еще там, после мероприятия, когда звездочка, которая Starlight с Хомлендером вышли. Ну, короче, вышли из здания, там mm-hmm. уже и футболки, и сувениры, и
само всё. Собой, да.
Телевидение,
да,
да, интервью, да.
Не, я просто про то, что всякие мерч продают.
Да-да-да.
На похоронах.
Футболки. Да.
$65 за две футболки.
Нормально, да, нормально. Капитализм, ну а чё? Как не воспользоваться? Это же как этот, как рок-музыкант, он гораздо выгоднее мертвый, чем живой. Потому что как только какого-нибудь Джона Леннона пристрелят, там продажи пластинок просто как ракета, кривая вверх. Или Майкл Джексон помер. Невероятные деньги зарабатываются сразу, потому что события все освещают, ёлы-палы, а я альбом «Триллер» так и не купил. Сейчас куплю два, себе и Дементию подарю, и продажи в
небо. Будем слушать и плакать.
Ну, так и тут. Мерч расходится прекрасно. Там очень вот люди ловкие настолько, вот это вроде такие мелкие штрихи. Какая там майка была?
Что-то тебя нет, но мы там видим что-то такое.
Mind.
Out, это поговорка. Out of sight, out of mind. Есть такое кино с Джорджем Клуни, называется «Out of sight». По-русски это, ну, sight в смысле из…
Зрение.
Да, не видишь. По-русски это «с глаз долой, из сердца вон». А кино называется «Половиной», «Out of sight». Переведено, естественно, в российском прокате «Вне поля зрения». Ну, такие умельцы, да. Ну, а и вот футболка, да, out of sight, never out of mind, там, если правильно помню, так что с глаз долой будем помнить вечно, практически так.
А по телевидению, это еще все транслируется, и по mm-hmm. телевидению, сидя в баре, бедный Пучино, которого…
Да, шестой стакан уже.
Да.
Какого-то экзотического пойла.
Но горюет не по поводу кончины этого прозрачного, а по поводу того, что там на всех фотках с прозрачным его вырезали, там рука там торчит и всякое,
да,
такое.
Да.
Грустит, напивается и идет пугать детей в аквапарк.
Это отличный момент. Кстати, у меня есть такая книжка американская, естественно, называется «Пропавшие комиссары» или как-то так, не помню. Там известная фотография, где вдоль канала имени Москвы, или как он называется, идет Сталин там с кем-то, и оттуда Ежова вырезали.
О, вот эти коммунистические твари, представляешь? О, взяли Ежова, вырезали, заретушировали.
Вы-то чем лучше? Вот начать, если начать с Ежова, у меня лучший пример – это у нас на университетской набережной стоят два сфинкса, которым там, ну, минимум по 3000 лет. Тысячи. Если подойдешь на постаменте, там посмотришь, то на постаменте так называемый картуш, это такая овальная фигня, обведена с именем фараона, он там стёсан, ну, потому что это был неправильный фараон, и выбиты новые, это как Ежов отрезанный, как ты понимаешь, при постройке было посвящено одному, пошел нахер, у нас поменялась политическая программа, будет другой, это нормально было, нет? Нет, нет, так бывает только у проклятых коммуняк. Вот мы, кстати, книжку выпустили про пропавших комиссаров. Дегенераты, натурально, но это для нас, как ты понимаешь, для папуасов. А внутри у себя вот там несчастная пучина, да что творится-то? Налей еще стакан. Пошел вон, пока ментов не вызвал. Блин.
Это так же, как помнишь, ты говорил, в аэропорту в Америке ты да. Был там Обама, а потом, когда был Трамп, Трампа не надо.
Там черный квадрат.
Черный квадрат.
Никаких Малевич. Трампов нет, да.
Им можно.
Да. А потом нажравшаяся пучина каких-то детей, там, я не понял, чем он их поливает.
Ну, это какой-то водный аттракцион.
Он, же... он там что-то нажимал, он наверху ставит, у него там, рычаги какие-то или что, не понял.
Я подумал в тот момент даже, что он как-то водой управляет.
Я тоже подумал, да. Ну, в общем, безобразно себя ведет. И весело вот... вам, а в Марианской впадине, бэле, там темно, тьма и холод, кричит пучина.
И так одиноко.
И так одиноко разбегающимся детям. Молодец, что он там делал, кстати, тьма и холод, ты бы хоть фонарик взял там нырять-то на 11 километров.
Ну, его забрали в околоток, где за него внезапно вносит залог персонаж по кличке Беркут, который Игл.
Который Игл. Игл – это, как нетрудно догадаться, орел.
Орел.
В переводе он за каким-то хером Беркут. Беркут по-английски, я даже не знаю, теряюсь. Хок – это сокол, а этот вроде как это золотой орел. Golden Eagle называется. Поэтому просто Eagle перевести как орел недостаточно. Беркут. Нахера это придумывать? Его зовут Eagle, а не Golden Eagle. Зачем вы это придумываете, блин? Орел. И звучит хорошо. Тебе нравится слово? Орел.
Да. Орел это значит.
Орел.
Мужик, ну не мужик, а орел. Это вся добыча его, красавец.
Да.
Нет.
Тоже интересный, пришел в околоток с каким-то колчаном, стрелами, с луком. Вот это выглядит по-идиотски. Как так можно среди людей ходить? Я все время теряюсь. Зачем это, блин? Но это, видимо, кусок американской культуры. Для них это нормально. Они с детства это в комиксах видят, это нормально. Поэтому вот так. За каким-то хером внес за него залог за нашего друга Пучино.
А, кстати, вы обратили внимание, как он расстроился, думал, за него залог внесли. Эти?
Да.
А здесь какой-то пришел совершенно посторонний.
Ну, его постоянно чморят, он не обладает надлежащими чертами характера, слабохарактерный персонаж Пучино.
Ну, поэтому... дурак, нечто платную рыбалку устроить.
Да, поэтому им все время крутят, как хотят вообще, а он, бедолага, вынужден, не может он им сопротивляться. В общем, сам собой Пучино не управляет, а жаль.
Одно слово – холодное.
И тот ему хочешь какой-то фрески, там фреска какая-то, фреска – это по-латыни, по-итальянски свежий, то есть в моем понимании это вода.
Какой-то напиток.
Да.
В баночке.
С лимончиком там что-то.
И тут он выжрал эту баночку и уже потом просыпается там с такой дикой похмелюги, что он говорит, туши свет, а ему опять хочешь этой фрески?
Пивка девяточку. Да. Вот,
в себя прийти.
С другой этикеточкой.
И потихоньку заманивают его всех.
Да, и пытаются этот черный стрелок, этот лучник, а вот тут баба со мной. Несчастный Пучино там просто в хлам, в говно лежит на нём. Извините, извините, я приберу. В ванной приберу. Что он там насрал, что ли?
Наблевал,
наверное. Не показали. А, точно. Наверное, харчи метал. Да. Хотя странно, вроде взрослый уже.
Ну, там, видно, такое ему подсунули, что же.
Он не сориентировался сразу, что это за ребята.
Да.
Это сказал, что после у Игла, после беседы с вот этой вот непонятной женщиной, у него там в голове все наконец стало на свои места, прояснилось. Он решил сначала, что это врач его. Он такой, не-не-не. И там как-то сказали, что психотерапия – это неправильно.
Не то, да.
Да. А вот на тебе книжку почитать.
Мракобесную какую-то, да.
Да.
Так она его зацепила, видал, он такой, слушайте, нахер, я пошел от вас, дураков. Мы поможем тебе вернуться в эту.
В семерку.
Вот это что? А вот она. Книга-то волшебная. Свой ботинки, сука.
Ну, в общем, затянули его. Знали,
да, за что, на что подцепить. Это была вербовочная беседа. И Пучина не смог отказаться от предложения.
Читальная была. Угу. С книгой познания.
Кстати, у этого Игла немножко голова-то тоже повернута. Потому что он, когда говорил насчет. В общем, рассказывал подробности собственного просветления, сказал, что его накрыло, когда он забежал в какое-то здание, стал по всем стрелять, но внезапно закончились стрелы.
Стрелы ему попадают в цель. Ну, жалко, колчан маленький.
Да.
Колчан оказался маловат, маленький. Да. Супротив автоматов стрелы не тянут.
Да. Но ему потом все объяснили. И теперь. Я-то думал, что сейчас пойдет к тому, что он с собой носит пистолет после этого, как всякий с пожаром.
И патронов побольше.
Да. А он, не, наоборот.
Он колчан потолще.
Сказал, что древнее оружие, древнее искусство, так и надо. Может, кого-то не получится спасти, по всей видимости, из-за этого. Но ему нормально. Также был маленький момент, штрих, что на Бучера повесили. Публично повесили убийство Стилвелл.
По телевизору, да.
Да, по телевизору это... ролик показывают это, прям, с актерами.
Это чтобы всем было понятно, даже идиотам уже не рассказ, а уже это, постановка. Конечно, уже.
Уже постановка.
А, сука, умрёшь.
А этот там уже с бомбой с какой-то изображает мясника. Смешно.
Вот так.
Никого не вот тут такой важный был штрих, никого не напрягают детали, которые озвучивают пацаны в виде этот телевизионный сюжет, что типа, ой, и ребенок ее внезапно, который был с ней, оказался там найденным за несколько километров, короче, невредим, и Бучер типа пропал. Хотя даже в самом ролике, который им показывают по телевизору, там ничего не склеено, он взрывает, стоя от неё в 3 метрах, весь дом.
Отлично, на мой взгляд, вот так работают западные СМИ. Там все эти особенности жизни в западном обществе, весь сериал на этом сосредоточен. Вот так. Можете говорить, что вы с чем-то не согласны, еще что-то. Телевизор наш, как мы скажем, так и будет. Как там доктор Геббельс говорил, что там 1000 раз повторишь, и ложь станет правдой. Вот оно.
А почему люди так не критично относятся к информации?
Идиоты, потому что они не способны вообще ничего понять, как правило. В массе просто не способны понять. Они вообще отчути не нравятся. Ну вот как ликвидация? Говно же. Почему? Прекрасная актерская игра. Ну вот это. Я на это не обращаю внимания. Я на гениальную актерскую игру смотрю. Говно же игра твоя, потому что актер вынужден играть говно и говорить говно. Ну, знаешь ли, а мне нравится. Все. Это ж рациональный рассудок, он вообще не работает. У них только эмоции. Вот меня вот цепляет вот это, я вот счастлив. Мне это нравится. О, какой гад этот Бутчер, представляешь, вот взял и все подвзорвал. Тут же не сходится. Да какая нахер разница? Сходится, не сходится. Гад.
А мало того, что он 2 раза гад, он успел убежать.
Да. Поэтому ума от граждан не жди.
А это грамотно сделали, что публично на него повесили?
Конечно, ну, с их точки зрения, конечно, грамотно, да. А кого, Гамалендера, что ли, этого героя нации?
Не-не-не, я не про то, что его выдать, я просто про то, что зачем это вообще освещать, а не замести под ковер.
Ну, по-разному будет. Что-то замели, а что-то нет, давай этого подлеца Бутчера еще выставим негодяем и убийцей.
Ну и в конце сюжета показывают по телевизору фотографии The Boys. Всей шайки, Ну и звоните нам, вот горячая линия. Вот. И пацаны.
А мы... Zero crimes. Даже нулевая преступность. Граждане, принимайте участие.
А пацаны начинают ссориться. Тут, кстати, нужно оговорить, наверное, не все смотрят сериал, а Бучера с ними нет. То есть мы пока что не знаем в этом эпизоде до самого финала, где же Бучер.
Вот этот, кстати, призыв «звоните вот сюда, Zero Crimes», нулевая преступность, это у них на такси, вот, например, в городе Лас-Вегас, там такси, и на нем сразу ты садится, а там возле двери крупными буквами понятно написано, если вам известно что-нибудь об убийстве полицейского, звоните вот по такому телефону, и я тебе уверяю, все звонят. Если у нас написать, если что-нибудь известно об убийстве милиционера, я что, буду про мусоров куда-то звонить, это что вообще такое? А там нормально. А
ну, там вы говорили вознаграждение за это?
$20 000. Ну, 20 000 долларов. Ну, блин, не знаю. Ну, наверное, следствие обходится государству гораздо дороже. А если кто-то скажет, о, как хорошо получилось. А в машину лезешь, а в машине другое написано, что имейте в виду, здесь вас снимают и записывают аудио. Ну, а потом, соответственно, смотрят на тебя и слушают, что ты там говорил по телефону, например, с кем ты разговаривал и что при этом сказал. Очень удобно. И ты заплатил деньги за то, чтобы тебя снимали, а потом это куда-то пошло. Все хорошо там в этом демократическом обществе. У нас тоже, естественно, так же теперь.
У нас куча роликов из такси.
Да, ну, куда деваться. Ну, таксисты-то в основном выкладывают, наверное, я так думаю. Граждане, да.
Вези меня, мразь, бля.
Граждане, да. Ведут себя как положено.
И пацаны ругаются. Mm-hmm. Ругаются, ну, во-первых, насчет сложившейся ситуации. Во-вторых, Юи тут пытается их немножко приободрить и побудить к действиям. А они-то, наоборот, залегли на дно в подвале какого-то ломбарда, где странные граждане, друзья французов, ну, друзья того. Приятели знакомые, какие-то, подельники француза ходят тут, пули достают они из них.
Да.
Оказывается, наркотики, по-моему.
Какая-то фабрика преступники.
Да, какие-то там эти, явно наркота какая-то в каких-то гигантских количествах, там пакеты по килограмму, блин, складывают. Отлично снято, кстати, я в который раз замечу, что вот это вот подземелье, где они сидят, там сразу все в таких зеленых тонах. Задекорировано все просто супер, какая-то грязная вонючая раковина на ней, над ней зеркало заднего вида висит. Отлично, так ловко сделано, все в говне, ни душа, ничего, и вот они все сидят там. Он же это, мы в прошлый раз говорили, он же френчи. Френчи – это по-русски французик, оно уменьшительно ласкательное. Почему он там француз? Ну, на фоне беркутов это, конечно, не удивляет, но вот.
Французик.
Ну, а Хьюи их побуждает к действиям, а они его говорят, что типа, что мы будем без месье Бучера.
Да, все пропало, да.
А он говорит, что мы и так можем. Вот в их маленьком коллективе им необходим так сильно лидер?
Да, он везде нужен. Везде нужен. Всегда. И если его нет, то конкретно у них ничего не получится, потому что именно Бутчер всех их собрал в кучу, всех их мотивировал, всех их направил. Несчастного Хьюи просто обманом завлек. Негру тоже наврал, французу обманул, ну, настоящий оперуполномоченный, всех обманул, собрал в кучу и заставил делать то, что надо лично ему.
Развесил на крючки.
Да, он свои задачи решает, он не с каким-то там этим вселенским злом борется, он решает свои задачи. Ну, а тут он вышел, так сказать, из этой, и это вот, знаешь, как стержень вынули, и все как медуза осела. А кто вас главит-то? Ты, Хьюи? Ну, парень хороший, но слушать тебя никто не будет.
А вот они не слушают. Вообще не важно, насколько продуманные вещи он говорит. Это тут решает авторитет именно?
Да, это чисто человеческое, что тебя должны уважать. Как ты понимаешь, как это? Уважает, значит, боится. И наоборот, боишься, значит, уважаешь. То есть ты им должен именно внушать уважение. А это возможно только когда ты проявишь себя как мега-руководитель. А как ты вот таких вот, что ты там наруководишь? Там каждый, как говорится, сами с усами. Что ты тут? Кто ты? Все же знают, что он чмошник. И неоднократно себя таковым проявил. Можешь говорить что угодно. Для того, чтобы руководить, нужен вождь.
И даже если ты говоришь правильные вещи, среди них вождя нет. Самый вроде благоразумный – это негр, который этот МНДМ, но он не хочет, я хочу домой к маме, у меня там жена, дочка, а с вами я не хочу иметь ничего общего.
И вообще занимается достаточно странным хобби, строит кукольный дом, ну для дочери, по всей видимости.
Ну, видимо, да, истерики закатывает, не дай бог, я тут домик не доделаю, я тебя вообще прибью, блин, ну странно как-то. Дементий, принеси воды, пожалуйста. Чем-то ты меня накормил, мне понятно, что я пью. Я все пью и пью, а мне все хуже и хуже.
А в споре с Хьюи там было ему сказано, что вот каждой команде нужен лидер. И даже у Битлз там был Эпштейн. Это правда, что без вот все звезды за ними стоит какой-то мощный продюсер, а сами они, ну, не самостоятельные.
Ну, это вопрос, мягко говоря, спорный. Начать с того, что зовут его Эпштейн, как ты понимаешь, а не какой-то не Эпштейн. По-русски это всегда, чтобы подчеркнуть его еврейское происхождение, потому что Эпштейн – это тебе никакой не этот. У нас только Айзека Азимова обошли почему-то. Он же Исаак, чего ж вы его не пишете Исааком? Вот Ньютон у вас Исаак, а он тоже Айзек, между прочим, это почему это у вас? Или какой-нибудь этот начальник Фейсбука, который у нас Цукерберг, он же Закерберг, он никакой не Цукер, он Закер, но нет, здесь вот, вот так, и Эпштейн. Почему Эпштейн, я не понимаю, он, я даже не знаю. Как сказать, во-первых, Битлз, они сильно самодостаточные были и в плане сочинения песен, и в плане, как их записывать, блин, там неплохо соображали, занимался там Мартин, Мартинова фамилия была, по-моему, звукозаписывал все это дело, и Эпштейн, он несколько другим был занят, там это, связи с общественностью, организация концертов и всякое такое, да и то потом они прекратили все это безобразие, потому что выступать постоянно невозможно. Его роль я не сильно понимаю, точно так же, как в Led Zeppelin был там такой Питер Грант, он в музыку-то не лез и никоим образом ни в какие творческие процессы не вмешивался, они другим занимаются. Продюсер, я не знаю, это какой-нибудь там Боб Эзрин, которого то Элис Купер позовет, давай у меня там добро пожаловать в мой ночной кошмар, ты тут это, именно как продюсер, это руководитель производства, который тебе объяснит, гитары будут вот так, барабан вот так, а это вот так, а петь будешь вот тут, и там вот так получается. Может Элису Куперу забабахать, а может Пинк Флойду стену забабахать, и все получается вот гениально, но они не руководители группы, никто Пинк Флойдом никто не командовал, никакие Бобы Эзрины, никто вообще, и Битлз сами по себе, и Лед Зеппелин сами по себе. Есть ли люди рядом, которые вот помогают? Да, но я ни одного такого вождя, вот именно вождя, не знаю. Пример, на мой взгляд, неправильный. Нужен ли им вождь? Да, безусловно, нужен. И этот вождь – это Бутчер, без Бутчера они никуда.
Ох, какая вода, Дементьева.
Так. Стиву убил Хомлендер перед взрывом. Соответственно, кто-то должен занять ее пост, и там уже идет ремонт в кабинетике. На этот пост определяют ее помощницу, которую зарекомендовал Хомлендер. Сам Хомлендер заходит в кабинетик, ностальгирует и находит там в холодильничке.
В морозилке. Немножко грудного молока. Я заозирался, где там микроволновка, он пустил лучи из глаз, лучи Лазаря, подогрел, открыл, начал лизать,
смаковать.
А потом пить. Я как-то, я бы не стал пить женское молоко.
Но это идет подтверждение к нашему, ну, к нашему обсуждению. Мы затрагивали этот момент, что он ее не только как женщину воспринимал, там, помните, были странные такие позывы, когда она там его поглаживала. То есть модели их общения – это не только мужчина-женщина, а еще мать-сын такая.
Ребенок, так скажем.
Ну, что-то у него с головой.
Неприятная сцена, мне не понравилось. Фу, таким, блядь. Но у него душевная травма, его можно понять. Мамку пришлось лучами прижечь.
В глаза взглянуть такие.
Ну и в этот интимный момент заходит это Эшли. Ему приходится быстренько баночку там откинуть куда-то, да, даже не видно.
Не видно.
Она его благодарит в сердцах, что спасибо, что вы…
От всего сердца, да.
Порекомендовали меня на это место. И говорит, пойдемте уже смотреть, я тут подобрала нового члена семерки. А у них получается недобор из двух.
Угу.
Пучина уволен, а мреющий пропал. Вот. И она подобрала, хвастается, подобрала слепого, который там ориентируется на слух, такой-то китайчонок, бегает там по всяким матам, кидает ножи.
Копья мечет.
Вот. И она говорит, что у нее еще в планах подобрать вообще кого-то еще из представителей меньшинств. Женщину, темнокожую, желательно вообще и женщину темнокожую. В общем, полный набор, чтобы был. После чего он надо знакомиться лично с этим. Слепое пятно, blind spot.
Да, blind spot. Да.
Вот.
Через 3 секунды разговора говорит: а как вам вот это? Бах! Его по ушам! И у того из ушей кровь, и он там в корчах вроде как, ну, кровь во все стороны течет, по всей видимости, хорошо, помирает, он, да, дал по ушам, блин.
Да.
И быстро это Эшли объясняет, что ты здесь вообще никто, делать ты будешь то, что я скажу, не лезь никуда вообще там с какими-то там кандидатурами, предложениями, что за херня, блин. Он отлично, то есть вот как актер в это зверство впадает, там такие мгновенные, его ловко показывают все время, что он такой-то. Снизу, блин, надменно смотрит, злобный, как хорёк. Молодец. С удовольствием смотрим.
И говорит, будешь мне докладывать, что там творится.
А она...
На этаже мистер Эдка.
Да, у нее все время рожа, а овцы такой: что я не так сделала? И вроде влезла уже на такое место, а все равно ничего не понимает, никак делать. И вот вам результат. Пообщалась, понимаешь.
Но она совершенно другой типаж, нежели.
Конечно. Стил. Да, 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 да. Ни о чем. Не руководитель, тоже не вождь.
Это чисто секретарша, подай, принеси.
Пошла.
Сделай ксерокопию, да. Брекеты сними.
Ну, немного забегая вперед, это не сразу же произошло после этой сцены, но там показано, как она уже немножко вняла словам Хоумлендера, и происходит совещание, где опрашивают группу людей по поводу рекламной кампании, да?
Наверное? Да, там натурально кабинет в американском следствии, прозрачное зеркало, за которым стоит Гомолендер и смотрит, что эти дураки скажут, и настаивает на своем все: не так, не так, я сказал вот так. Смешно, руководит.
Там выбирали, как правильно называть злодеев: супертеррористы, суперзлодеи, супер. Ну, криминалс.
Злодей нормально. У нас в милиции их как раз зовут злодеями. Поймали злодея, взяли в плен. Всегда зовут злодеями или негодяями. Преступниками, ну, промеж себя преступниками никто не зовет, и террористами тоже не зовут.
Между прочим, проститутка, которая занимается своим деятельностью, она тоже преступница. Ну, довольно-таки милая. А злодей — это понятно, что он создал и делает зло. Правильно?
Вот. И мало того, что опрашивают людей по поводу того, по поводу их впечатлений насчет этих слов конкретных, еще опрашивают насчет лозунга для рекламной кампании: спасаем мир, либо спасаем Америку. И вроде как настаивают на то, что люди голосуют,
за мир.
По крайней мере, опрошенные, что за мир. Но Хоумлендер…
Хоумлендер дело говорит, деньги давать будет Министерство обороны, бля, а не ваш мир. Давай, спасаем Америку. Молодец.
Вот он просто.
Да, абсолютно прав.
Ну вот, вот это. Вот этот его упор. Ну и вообще, конкретно этого персонажа, и то, что нам дают понять, вот, да, сакцентированное внимание на Америка больше мира, тут такое продвигается.
Ну, конечно, да. Ну, во-первых, они это о своих собственных интересах исключительно. Он-то олицетворение США всю дорогу, он олицетворение Соединенных Штатов Америки. Он же покрашен в цвета, в правильные, на нем плащ из флага висит. И это воплощение США. И создатели сериала прямо говорят: вот это США, вот так вот мы себя видим. Мне это так видится. Поэтому да, спасем Америку.
В общем, тогда, на Западе же тоже этот типа популярный сериал, не только в России. Но в том смысле, почему им нравится, что их страну ругают?
Ну, если она плохая. Она, это же не страна плохая, как таковая. Это вот в настоящий момент вот такое руководство. Все же долго думали, что Америкой руководят президенты, а оказалось нет. Оказалось, какой-то deep state, какое-то глубинное государство, которое, приготовься, никто не выбирает. Вам парят мозги, что у вас тут честные выборы, там еще чего-то там, а руководит, оказывается, не президент. Ну, это всегда легкую жалость вызывает. Вот дедушка Ленин там 150 лет назад все это написал. Попробуйте почитать, там все понятно написано, кто руководит вашими странами, какой правящий класс, буржуазия, кто внутри нее, люди с самыми большими деньгами, вот они руководят, собственно говоря, что вас так удивляет. А у них, понимаешь, открытие все время, это тоже говорит о высоком интеллектуальном уровне населения США.
Но ведь и с другой стороны. Вот у американцев, вот когда показывают, как у них празднуется там День независимости, ну, наверное, главный, да, их праздник, вот, как они везде флаги вывешивают, то есть у них чувство-то своей американскости, так сказать, конечно, высокое.
Да. Это ничего не меняет. Это не говорит, во-первых, о высоком уровне интеллекта, начнем отсюда. Хорошо было, есть такой художественный фильм «Рестлер» Дарина Аронофски с Микки Рурком. Где он там в каком-то трейлере, у него там во всю стену американский флаг, он под ним спит все время. Весь в говне, без денег, без ничего, но он патриот. Он же чисто по какой-то злой иронии судьбы, он не миллионер, понимаешь? Потому что в Америке все миллионеры кругом, все живут богато. Смешно выглядит, что ты своим флагом машешь-то? Сколько вы народу убили ради того, чтобы у вас было так хорошо? А теперь оказывается, что не так уж у вас и хорошо. Печально все это выглядит. А это ж как его? Творцы, они. Это ж это. Я чувствую это в воде, я чувствую это в земле, уже и в воздухе чем-то запахнет. Они вот вокруг что-то чувствуют и, соответственно, в творчестве воплощают вот так вот. Такое воплощение Соединенных Штатов.
Ну, вернемся к пацанам. Ну, пацанам, которые Хьюи, ММ и французик. Вот я еще хотел спросить раньше, но вот Хьюи предложил им действовать, не сидеть сложа руки, они его
отвергают.
Отвергают, да. Но можно ли сказать, что несправедливо получилось, потому что он-то как раз-таки вел вполне обычную жизнь, его втянули. И используя его тягу к справедливости. А теперь эта тяга его дальше подталкивает действовать, а ему говорят: не рыпайся. То есть, ну, ему же в каком-то смысле поломали жизнь.
Ну, они его поддерживать не хотят. Он-то хочет довести, так сказать, начатое до конца, а они не хотят, нет. Это сложный момент управления коллективом, как людей за собой увлечь, как им объяснить, чтобы они хотели делать то же самое, что и ты. Сложный, он, повторюсь, не авторитет для них никакой, они его не слушают. Ну, это понятно, к чему все ведет в конце, так сказать, все понятно. Но Хьюи получается, с одной стороны, самый задрот, а с другой стороны, он морально самый крепкий. Так бывает. Не обязательно быть чемпионом мира по боксу, чтобы быть волевым человеком.
Стержнем.
Но он самостоятельно предпринимает шаги.
Угу.
Встречается, скрытно встречается со Starlight. Кстати, вот что можете сказать по поводу их мер конспирации?
Ну, это не конспирация вообще. То есть там, ну, надо было бы ловить, поймали бы сразу. Там вообще непонятно, они в подвале сидят. И если правильно помню, там не раз и не два телефонами пользуются. Их же видно, телефоны. Ты же как опытный инженер, там эти сотовые станции, там триангуляция, вот оно, вот здесь. Если бы хотели поймать, поймали бы сразу. Потом-то, вот после этой встречи она же ему позвонит, и у него телефон работает. А раз он работает, значит, его видно. Как это так? Какая-то конспирация. Он-то ты симку сломала, ну сломала, дальше что? А пока ты говорил, вас не отследили, что ли? Странно.
Ну, в общем, передал он ей наводку на, ну, в общем, гражданина, который может работает в ОТИ и может помочь украсть препарат.
Угу.
Он же им нужен для…
Да-да-да. Что-то… Кто-то может выкрасть этот Compound V.
И по случайному стечению обстоятельств Starlight знает этого человека, потому что в детстве она же там ездила по этим христианским лагерям. Ну, в общем, будучи детьми, они были знакомы. И она находит этого парня, а парень занимается странным.
Да, я сперва не понял, что это такое. Он там, давай, привел какого-то мужика, застелил постель полиэтиленом, что мне тут это не надо.
Да химчистку еще тратит.
Что там такое? Обкончает, что ли, все там непонятно. Оказывается, он, а он, значит, ему дает руку отрубить. И мужик сначала скромный начинает доставить ему какие-то мачете, начинает рубить ему руку, входит в раж, что там кровище в него летит, а руку отрубает. Можно забрать с собой, в холодильник положить, чтобы не протухло, блин. А у него тут же там из культи начинает расти новая рука. Можешь за сколько? За 1000
баксов. За штуку.
Можешь еще мне хер отрезать. Где тут у вас банкомат? Отлично. А ему, по всей видимости, не больно. Я так понимаю.
Он вообще не реагировал.
Да, даже не шевелится вообще никак. А, это самое Starlight через окно, значит, все это снимает на телефон. Как это теперь принято?
Компромат.
Да, чтобы потом этого барбоса шантажировать, завербовать и заставить идти воровать этот Compound V.
А вот насчет такого гражданина и гражданина, который ему платит. Вот, ну, с одной стороны, понятно, ну, его заработок, а с другой стороны, большой ли спрос на такое? Вот как найти человека, вот как это можно себе представить? Ну, сцена забавно выглядит, но если вот обдумать, где он мог, где достать людей, которые хотят рубить других людей?
Ну, теперь в интернетах. То есть раньше это было очень сложно. Раньше даже гомосекам было сложно. Раньше как тебе вообще объяснить? Что вот гражданину, у которого позывы к тебе, как тебе объяснить? Ну, при советской власти они, как правило, подходили поздороваться, руку суют, ты чисто автоматически, а он, когда здоровается, средним пальцем тебя за ладошку царапает. Это понятный гомосексуальный знак был. Ну, можно в рыло получить сразу, и, как правило, получали, потому что тогдашние нравы с нынешними, их вообще даже сравнивать нельзя. То есть настолько там это суровое отрицание всего на свете, такое невозможно, недопустимо, неприемлемо. У меня в коммунальной квартире сосед гомосек был, взрослый дядька, ну, меня лет на 20-25, наверное, старше был. Кузнецов, когда ко мне в гости ходил, он там прям… А, можно
ли там, ты раз, чай разливал, да, там?
Познакомиться, пообщаться? Не, ну ко мне-то он не ходил.
Нет, где-то там в коридоре. Ну,
интерес имел нечеловеческий. Да, у него было два сожителя. Один был уголовник, тот время от времени с зоны приезжал, там весь синий, там, такой. Не Рагнар Лодброк, но похож. Такое оружие. А другой был молодой, а потом ушел в армию. В Афганистан, вернулся оттуда, гвардеец, десантник, и вот с таким букетом, с таким вот просто ростом, что-то невероятное было, да, и продолжал сожительство с этим, потом, правда, женился, детей нарожал, и чисто горбатая гора, только в коммунальной квартире, вот, а у этого барбоса, короче, было фоторужьё. Фоторужьё – это телеобъектив здоровенный советский, не помню, как назывался. И фотоаппарат «Зенит» прикручен, там приклад.
С прикладом, вот, да, какой.
Что это, чик-чик. И он на улице там, ну, мы возле Невского жили, он там на Невский, там симпатичных пацанов фотографирует. Нафотографирует, а потом зовет это пленки проявить, фотки напечатать, еще что-нибудь. Ну и регулярно там все это, ну, как только поступает гомосексуальное предложение, сразу там врыло, иногда компанию с улицы приведет, там человека 2-3, те его там изобьют, все у него из комнаты вынесут, уйдут, он страдает. Поэтому опять.
Вот она какая любовь-то.
Да, не получилось. Ну, так это ж безобидное абсолютно, согласись. Речь-то про секс, а не про отрубание рук, например. А вот такого, которому хотелось бы отрубить что-нибудь, причем там даже в эпизоде непонятно, он знает, что он этот супер или не знает.
Нет, по-любому знает.
Да, потому что он как-то не удивился, когда у него рука отрастать начала, он как-то это…
Не-не, конечно, знает, да, знает.
Все понятно, блин. Ну вот, а этот, соответственно, это у него способ заработка, он таких где-то в интернетах ищет. Заманивает их, чтобы они ему что-нибудь отрубили, и деньги с них берет. Смешно. Ну, через интернет только.
То есть получилось.
Ну, а как вы думаете, вот так ли легко их найти? Ну, вот людей с такими. Это же человек с отклонениями явно, у которому хочется.
Я тебе, как бывший сотрудник, скажу: отклонения у нас практически у всех. Просто кто-то в себе их это так нельзя. И я так не буду. А кто-то, наоборот, это в себе пестует, развивает, хочет, чтобы было вот так. Это ж не просто так всякие там наклонности мучить животных, бить кого-нибудь и прочее. Это же не просто так. Это что-то в башке у человека специфическое. Они, я считаю, в себе это пестуют и развивают. Но в результате получаются вот такие люди. Слава богу, как говорится, что вот он ему руки рубит, а не кого-то там где-то выкрал, увез в лес, и там сначала руки-ноги отрубит, а потом придется тебя убить, чтобы ты никому ничего не рассказал. Потому что это персонажи именно вот такие.
Ну, а теперь про Starlight. Вот не так ли быстро она преобразилась из праведницы, которая была девочкой такая с наивным взглядом на мир в розовых очках, до уже, ладно, там ее вовлекли, она не знала, тут этот и воспользовался ей пучина в первом сезоне, а тут уже практически она шантажирует другого человека. Ну.
Дуга характера. Была наивная девчонка, а вот теперь жизнь-то как тебя побросала, многое поняла и ведет себя совершенно по-другому, надо какие-то задачи решать, а как ее решить, как выкрасть этот компаунд V, она не может сама, значит, надо кого-то найти, кто, а если ты его нашел, а он же сразу говорит, паренек, да я бы это с удовольствием, только я никто, и звать меня никак, меня никто не пустит. Да? А вот телефон не выкрадешь, все это окажется в интернете. Чернейший шантаж.
Причем, наверное, я правильно понимаю, что это можно расценивать как отягчающее обстоятельство, то, что она не просто левого кого-то чувака, а которого даже знает с детства.
Ну, то есть это же
сложнее еще его шантажировать,
это чем же, левого. Это же еще не преступление, но это не может быть отягчающим обстоятельством.
Не, я имею в виду отягчающим вот в плане ее характера.
В смысле, как гнусность, да. Безусловно, да. Ты же его знаешь с детства, и тут вот его на такое пихаешь. А если его поймают, что с ним будет? Вот если поймают за этим делом, вот что с ним будет? Ну, наверное, ничего хорошего. А это ж ты его туда запихала, а не он сам полез.
Там еще вот так вот подводит, мне кажется, не случайно, когда она завязывает с ним разговор, она говорит, вот, предается воспоминаниям, там про лагерь, что-то еще. Но вот этот вот переходный момент, когда она ведет к тому, что ей надо, его помощь нужна, она говорит, но вот мы там бегали-прыгали, лагерь, праведники, но Бога-то нет. Вот что и Бога нет, и случая нет, и вот счастливого случая, в смысле чуда. Угу. То, как представляют супергероев, появление супергероев в мире, да, народу же неизвестно, что это из-за препарата.
Да.
И вот она плавненько сводит на препарат. его внимание.
Это...
Но это не случайно же она говорит, что все.
Это категорически неправильно с моей точки зрения. Я не сильно глубоко в христианстве, но в нашем православии Господь тебе дает свободу воли. Ты можешь по-всякому поступать. Можешь хорошо, а можешь плохо, а он за тобой посмотрит. Это твое решение поступить вот так или вот так. Твое. Это тебя никакой там не дьявол со стропы сбил, и не Господь за руку отвел. Это ты, имея ответственность, принимаешь решение жить вот так или вот так, поступать так или вот так. Что значит Бога нет? Ну вот. А ты считаешь, что это не Господь к тебе подвел этот компаунд V, и в результате ты стала вот такой, как это Бога нет?
Нет, ну понятно, что можно
это странно.
Переформулировать для это себя
попытки, легенду. Это попытки спихнуть с себя ответственность, как ты понимаешь. Будь любезна, вот у тебя вот такой дар есть, ну так обращайся с ним. Если ты верующая христианка, обращайся по-христиански. Я не знаю, что она может, электричество вырабатывать? Аккумуляторы заряжать там.
Есть куда-нибудь партию геологическую.
Да, не знаю, колесо крутить какое-нибудь там. А то, получается, вы здесь сидите и ничего не знаете. На самом деле писька называется хуй. Вот так. Это Вовочка из школы пришел 1 сентября.
Но получается, она слаба характером, что вот она все эти события, которые
произошли… Она крепчает постоянно. Она сначала слаба, но потом, когда приходит осознание, как все устроено, какие люди ее окружают, она крепчает, крепчает и крепчает.
Ну, помнишь, она трех пацанов тут каликами сделала? Хоть бы хны. Пошла дальше.
Ну, хорошо, тогда не характер, да, наверное, неправильно выразился, вера ее слаба, что она вот все эти события для себя сформулировала так, что для меня это все был спектакль, мама обманывала, эти люди обманывали, и я там не чудо.
Где?
И вообще, она же вот могла переформулировать это все, как вы сейчас сказали, что типа, хорошо, но эти
события… Тогда кино не получится.
Не, я просто про то, что как расценивать это ее черту характера? Вот вы сказали, что Хьюи, да, несмотря на всю внешнюю слабость, внутри-то стоик, стойкий.
Да.
Yeah. Я так расслышал. Вот. А она-то, получается, ее колбасит.
Мягкая, как говно. Ну так и должно быть. Она пока не устоялась еще. Вот у нее метание из стороны в сторону, но все равно она постоянно крепнет. На пути добра, так сказать, все равно на откровенные там какие-то подлости она, если я правильно помню, до конца так и не пойдет, нет.
А вот девушки, женщины, ну вот на ваш взгляд, жизненный опыт, они менее склонны к стойкости или это вообще от пола не зависит? По-моему, ну, такой внутренний, в смысле, убеждения.
По-моему, они вообще самые стойкие. Им природа выдала рождение детей, и это невероятно сложный биологический процесс, а потом его растить надо, этого балбеса. Какая для этого нужна сила воли, чтобы его не задушить в первый месяц, я вообще не представляю.
Ну, там всякое у них говорят, профессор Савельева, я слушал, что там вырабатывается, чтобы им там… Ну, короче, к ребенку тянуло, их в организм вознаграждает там всяким приятным.
Конечно, да. Ну, так поэтому они более усидчивые, например, из них снайперы отличные получаются. Она там может лежать часами, не шевелясь вообще, ничего не делая. Это, не знаю, я вот раньше сильно усидчивый был, я там в самолете сяду в кресло, и я там за 9 часов могу ни разу не встать там ни в сортир, никуда, ни ноги разминать, ничего. Так очень редко бывает. А у тетенек у всех такая усидчивость. Они гораздо внимательнее, чем мужики. И если у тетеньки сильный характер, у мужиков это тоже не часто встречается, то уж тетенька кремень вообще, несгибаемый просто.
А вот можно было про Стилова сказать, что она женщина,
да,
с характером?
Да, конечно, да. Это-то как раз типичное, да. Всего добилась сама, везде пролезла, всех победила. Молодец.
Вот этот персонаж, у которого рука отрастает по кличке Геккон, Старлайт, когда его шантажируют, она говорит, что он занимается тут непотребством всяким, показывая ему телефон, на который засняла
вот Садамаза. Да.
Вот, она его назвала там S&M Hooker.
Hooker, да.
Это шлюха. Что значит? Как?
Шлюха.
А, Hooker. Так и называется?
Hooker, это шлюха, да. Это обидно. В смысле, это как? Проститутка – это профессия, а, блядь, это черта характера. Вот так это вот. Это не профессия, это вот черта характера такая.
Поэтому я к проституткам лучше отношусь, как к бледям всяким.
Хомлендер надавил на Эшли, сказав ей, что типа я тут буду определять вообще. Вообще ты ничего не определяешь, а уж тем более членов новых семерки. Да. Все через меня и тому подобное. И вот снимается новый рекламный ролик, где в поддержку армии, где Мэйв и Хомлендер идут и хвалят, ну, якобы обычных военных, которые, по всей видимости, актеры. А в это время появляется вот.
Какая-то дура.
Да, новый персонаж второго сезона.
Сам себя снимает, их снимает.
Выдает, что это все постановка,
потому да,
что
да, это да,
на съемочной
да.
площадке, а не где-то там, на военной базе. И никто не понимает, что происходит, ни Эшли, ни Хомлендер, а она говорит, что…
Ну, видимо, понимают, она же тоже в шмотках специфических, нет?
Не, не понимает, что она здесь забыла и кто она такая. И внезапно она сообщает, что я новый член семерки. Вопросы к Эшли непонятно, и она говорит, что меня сам мистер Эдгар.
А чё я? Я сама обалдела, говорит Эшли.
Молодец.
Да. И вот какая-то странная дура с какой-то наполовину бритой головой.
Шторфронт, которая у нас да. гроза.
Да.
Ну, тут нормально?
Ну, наверное. Буря какая-нибудь. Наверное, буря подошло бы лучше, потому что она бурная очень дальше будет.
Гроза. А вот разница между шторм и штормфронт. Вот. Просто героиня шторма
– это была… У нас это называется грозовой фронт, то есть когда там гроза, так, если правильно помню, идет. Шторм – чужое слово, как ты понимаешь. Это буря по-русски. Штормфронт – ну, грозовой фронт. Ну, звучит по-дурацки, поэтому гроза нормально, наверное.
Я просто…
Гроза садов. Мишка Квакин – гроза садов и огородов.
Ну и Твердыня бежит выяснять, в чем дело. Она же сказала, что ее направил мистер Эдгар и указ сверху. С ним не посоветовались, ему обидно, и он…
Нашла коса на камень, только он это Эшли объяснил, как дальше будет, как ему самому объяснили, точнее, не объяснили, а показали, что будет дальше. Пошел нахер, никто тебя не спрашивает вообще.
Он попытался надавить, качать права.
Да, и тоже смешно, ты что, в натуре не понимаешь, кто тут главный, что ты на эту Эшли давишь там, не она тут главная, главный кто-то другой, и вот он бежит. Выяснять, как же так.
Мистер Эдгар,
да.
Который Густав Фримов.
Отличная
зачитал ему лекцию.
Да, отличная сцена. Зашел с порога, начал хамить, тут же там объясняя Густаву Фрингу, как жизнь устроена. Густав Фринг ни на йоту не изменился со времен Breaking Bad. Как же суров, солиден, немногословен. Вся эта словесная истерика тут же. Посадил его на жопу во всех смыслах этого Гмалендера, я там ваша, так сказать, я в вашей компании там предмет номер один, не ты, отлично, он там уселся за стол, сейчас Дементия рубанет, блин, уселся за стол, ноги на стол положил, то есть какое-то свинское вообще поведение, я тут, понимаешь, хозяин, барин. А Густаво Фринг, не повышая голоса, да не ты, это вот наш компаунд Ви, вот это да, а ты нет, ты так себе. Быстро объяснил, кто тут главный, и несчастный Гамалендер был вынужден, ничего не добившись, тут-то глазами сверкать без понтов ничего не получится.
Но вел себя откровенно истерично, как-то
сказал. Да, да,
да. Во что он не нравится.
Под конец занервничал сильно, ну так ты, так это, ну, глупость получается, ты не понимаешь. Как устроена жизнь в конторе, ты не понимаешь, кто тут главный, не понимаешь, кто принимает решение, как же так, что это тебе не глазами сверкать на людей, тут думать надо, интриги, расследования, ну, выглядит смешно, пришел и выступил натурально, как подросток,
Вот, я только как-то скажу, что да. Чисто взрослый
малолетний дебил, да. А Густавов Ринг взрослый человек. Нет, все не так, как тебе кажется. А вот так, как я говорю, и будет все так, как я говорю, и не ты это решаешь. И при этом Густавов Ринг лучи лазера из глаз испускать не может. А вот, вот это очень хороший эпизод, очень хороший. Ну, мы с тобой уже обсудили, что в переводе, к сожалению, там все не так абсолютно. То есть там гражданин, который кривляется за всех за них, не надо кривляться, ты не сможешь переиграть натурального актера. А все это, к сожалению, за озвучкой пропадает. А там вот два упыря, особенно Густавов Ринг, прекрасен, просто прекрасен. Ни там, я не знаю, там ни на миллиметр не повышая голоса, просто нет, все не так, сынок.
Я бы так говорил бы.
Великолепно.
Напомнил ему, что, вернее, даже не напомнил, сказал, что нам известно, что это ты побегал.
Дементий, все твое любимое. Ты что, себя выше мухи ставишь?
Это мародёр, а тебе трупами смердит.
И благополучно ему, я тут занят исключительно тем, что бегаю, разгребаю за тобой, прибираю там, где ты успел обосраться, блин, отлично, да.
Это сразу поплыл такой.
Да, этому кажется, что он там везде геройски выступил, а оказывается, про тебя все знают, что это ты злодеям раздаешь ценное лекарство, что злодеев наплодил лично ты для того, чтобы свою значимость поднимать, якобы ты их там побеждать будешь. Ну, отличный. Это эпизод, это лучший в этом,
вот, кстати,
в этом эпизоде, это лучший эпизод.
Вот, кстати, твой пистолетик.
Да.
Вроде ты их собрано, да?
А вот Хомлендер, когда рассказывал о собственной важности, подчеркивал ее, сказал, что типа я ваш главный актив, потому что меня знают во всем мире, вы даже там какой-то там захолустной пустыне покажете.
Да, да, да. На верблюде поймай кого-нибудь.
Да, и там произнесут, скажут, что это Хомлендер.
Без акцента.
Да, и вот он говорит, мы с субтитрами смотрели, там Perfect American. Для них получается не English, а American, они так
говорят. Ну, это же разновидность.
Не, я знаю, что они американский английский, британский английский.
Отличаются примерно, как мы от украинцев. Точнее, ну, скажем так, от южных областей, где хэкают и всякое такое. А мы на севере говорим не так, вот они так отличаются. Слышно за километр, разница чудовищная просто. Ну, точно так же, как в Соединенных Штатах тоже север от юга отличается, а запад от востока. Но в целом на англичан никто из них не похож.
Ну, вот по-английски тут говорит «бучер», ну, с английским акцентом. Его гораздо менее понятно, когда включаешь, вот даже субтитры.
Это потому, что он из простых, он простолюдин. Не научили как следует. Плохая школа там и всякое такое.
Сраные южане.
Да, северные.
Вонючие.
Когда мистер Эдгар зачитывает лекцию по Мандеру, мы наконец-то узнаем, чем же занимается их компания. И вот он говорит, что наш главный актив, наша компания фармацевтическая, а не супергеройская.
Да, да.
Вот, что
Фармасьютикал.
А основатель нашей компании – это вообще, короче, немецкое дарование, которое там в 1939 году в Дахау, да?
В Дахау, да.
Да,
в концлагере ставил опыты на людях.
Генетик.
Да, ну то есть практически доктор Менгеле.
Менгеле, да.
Да.
Который в 44-м году
понял. Да, которого, да, Соединенные
почувствовал
Штаты.
Почувствовал ветер перемен.
Да, да, да. И сдриснул в Соединенные Штаты. А Соединенные Штаты почувствовали выгоду для себя. И его, соответственно, нацистского преступника приютили, воспользовавшись результатами экспериментов, которые нацист ставил над живыми людьми. Для американцев это нормально, да.
Чё а вот так? Тут. Понятно, что это ужасное событие, эксперимент над людьми. Но вот немцы какие-то результаты получили. С точки зрения даже не науки, а вот с точки зрения этики, ну плохо ли воспользоваться этими результатами, их наработками?
Я считаю, что нельзя. Вообще неплохо и хорошо, вообще нельзя.
Ну не в смысле продолжать эксперимент над людьми, А в смысле?
В любом смысле нельзя, блин, вот нельзя и все.
Вот они что-то узнали о человеческом организме.
Значит, узнаем как-нибудь по-другому. А этим пользоваться нельзя, потому что они людей убивали для того, чтобы получить результаты. Это бесчеловечные опыты. А американцам нормально. У них в этих, как вы знаешь, когда немцы людей морозили и выясняли, как там, сколько кто на воде, упавший летчик, потому что на севере, когда воюют, то сбитые летчики, например, или моряки из подбитых кораблей попадают в холодную воду, и как их спасать? Ну вот там придумали, например, эти спасательные жилеты. Спасательные жилеты раньше были, это просто вот, ну, жилет, он именно жилет. А потом сделали там вот этот вот такой бублик вокруг. Uh-huh. Вот это результат немецких экспериментов, потому что вот эту область нельзя морозить, могу ошибаться. Но факт, что вот нынешние спасательные жилеты, они на основе нацистских опытов над людьми. Доблестные американцы воспользовались результатами. Не знаю. На мой взгляд, это вообще необсуждаемо. Все, что делали нацисты, должно быть вообще с людьми, я имею в виду, изничтожено и забыто. Одно дело техника, там, не знаю, стволы какие-нибудь, стали, колеса, гусеницы, подвески, моторы, там, это одно. А то, что вы опыты на людях ставили, это вообще все должно быть уничтожено просто-напросто. Нельзя к такому прикасаться. Но кто мы такие, чтобы указывать американским христианам, что можно, что нельзя? Отличный момент, отличный просто. Там уже видно, что творцы страну родную любят примерно так же, как советские диссиденты любили Советский Союз. Там, ты обрати внимание, там все антиамериканское, все от начала до конца.
Там еще такую фразу мистер Эдгар произнес, что за заслуги вот этого ученого президент простил, и он стал таким же, такой же звездой национального состояния, mm-hmm. как Дисней и Эдисон.
Ну, тоже отлично. Это, видимо, речь про Вернера фон Брауна, известного эсэсовца, который ракеты строил с помощью труда заключенных. Ну, ему все простили, естественно, потому что он строил Аполлон, который летал там на Луну. За это ему американцы все простили. Подумаешь, эсэсовец, фигня какая-то. Повторюсь, любят они родную страну. Прям вот в каждом кадре что-нибудь хорошее про США.
Ну и заключительная часть эпизода – это возвращение Бутчера к пацанам.
Не ждали? Да. Заходит Бутчер.
Кому-то дал по голове.
Да, под крики публики и смеха стон. Вылезает Пупкин Антон. Это негр, который там на входе в ломбарде сидит, который Фьюи выпускал, на кнопочку давил. Это этот как раз уже получил по башке, уже кверху жопой скатился по лестнице.
Сразу было видно, в хату вот зашел в бор.
Да, папа пришел. Да. Бутчер отличный, вообще просто лучший.
И Фьюи вот расстроился. Вот. Бутчер прошел мимо него, сказал, что типа вот нас разыскивают, беда, ЦРУшницы башку подзорвали, они пытались через нее выйти.
А кто башку-то подзорвал? Ты понял, не понял?
Ну я помню просто, могу заспойлерить.
Да.
Это же вот та, ее сразу же по телевизору показали, которая я вот за американцев там вот, ну какую-то избирательную кампанию, девушку такую носатую.
Черненькая подошла такая, да. Она еще сволочь та, я
тоже. Она на самом деле мутант, то есть никто не знает.
Да.
Ну не мутант, а супергерой.
Кстати, оттуда же.
Вот. И более того, она нацистка. Приемная дочь, нет, не нацистка.
Да, это приемная дочь какого-то нациста.
Нацистка, это гроза, нацистка.
Это у которой.
У которой.
А, ну, это даже спутанная вот
нацистка. Да. Она нацистка. Она, собственно, ну забегая вперед, тоже мега спойлер. Она нестареющая жена этого Вота, ученого, который, получается, над ней тоже кое-что там. Он-то помер, а на нее вот так подействовала молния, и внешность никак не меняется. То есть ей это уже бабушка. Фашистская бабушка.
Фашистская рожа, блин.
Фашистская бабушка.
Вот. Ну, Хьюи расстроился, когда Бутчер пришел. Потому что Бутчер такой: так, дела плохо, дела дрянь. Но папа дома. И пошел там к остальным пацанам там обниматься, а Хьюи с грустным лицом стоит, и на его выражение лица эпизод и заканчивается. Я вот просто что хотел сказать. Вот С одной стороны, он же пытался парней побудить на действие. Приход Бутчера, по сути, запускает, ну, очевидно, что сейчас начнется движуха. И, казалось бы, можно было бы порадоваться. Но я так понимаю, что его расстраивает само наличие Бутчера, ему с ним некомфортно.
Он запомнит, так, как Бутчер его унижал там.
Все. Это сериал. В сериале все, а он, а она, Эдиты, они все попадают в разные обстоятельства и постоянно растут, растут, растут. Это же постоянно продолжающийся процесс. Это не один художественный фильм, где эта дуга характера вот здесь началась, а тут закончилась, а тут долго, через сезоны все идет. Точно так же, как это Старлайт, она крепнет, крепнет и крепнет. Ну, так же и Хьюи. Вот здесь он им предлагает, они его отвергают. И вроде бы понятно, что у тебя ничего не получится, никуда ты их не поведешь и ничего они под твоим руководством делать не будут. Пришел Бутчер, блин.
И сразу жизнь закипела, вот такое ощущение.
Люди закипела, есть.
А его-то никто слушать не будет и дальше, и ты все равно будешь в подчиненном положении. Я так понимаю, что он за это переживает, что у него свои задумки, а вот с Бутчером ничего это невозможно, потому что он всех нагнет как надо и направит туда, куда считает нужным он.
Там был еще момент, когда он, как только Бутчер появился, Хьюи повернулся к французику и спросил, это ты ему позвонил, и тут ему сказал, ну, уже не игрушки тут.
Значит, да, не тебя,
it's not game now. Там, как-то так он сказал. Вот. Ну, они Хьюи, получается, так. Можно сказать, он его принизил, так.
Пацан, да. Ты тут дурью маешься. Пришел специалист, да. Все. Дальше можно уже дела делать, потому что этот тот руководит как следует. И ведь правда так и выйдет.
И песня заиграла.
Песня отличная, я с 90-х годов ее помню.
Она, кажется, это древняя, да?
Да, это Билли Джоэл «Pressure», давление. На тебя со всех сторон давят, и вот, вот давление, понимаешь, там хорошая песня, мне нравится.
Мне тоже понравилось, но я его услышал ее только в этом сериале.
Его называли американский Элтон Джон.
Ну, может Билли быть, Джоэл. Да. Ну, хз, говорят, сейчас, я уж не знаю, лет 5 назад такое слышал, что только в Соединенных Штатах ежемесячно выходит 10 тысяч так называемых альбомов. С тех пор, как Apple придумал этот GarageBand, ну, здесь у меня барабаны стучат, тут у меня клавишные, здесь гитара бренчит, еще что-то. И, в общем-то, для производства так называемой музыки вообще никто уже не, ну, вообще никто не нужен. Там под все эти сказки я тут ловко играю, и играй. Вот Prodigy. Мне он никогда в голову не приходило. Мы с тобой ходили на Prodigy.
До сих пор помню, круто.
Я Prodigy остро ненавидел всю сознательную жизнь. Подо мной на 8-м этаже жили алкоголики, которые по ночам ее слушали, а я выключить не мог. Voodoo People, Magic People, бля, убить готов был просто. А потом приехала Prodigy к
нам. Когда с Роман с Гэндальфом сражались.
Да.
Заиграла.
Даю установку, Борис. Скажи водке «нет». Ёкарный бабай! Изыди, ломка!
Простите, как ваше имя и отчество?
А потом к нам приехали, а я тогда всякими этими рациями торговал, и тем, чем торговал, мы сдавали в аренду всяким охранным конторам. Ну и там это вот для обеспечения безопасности на концерте, вот там рации туда, они дорогие были, баксов по 500 стоили, по тем временам космос был вообще.
А в ответ, соответственно, там какое-то количество билетов выдали. Билеты были по 800 рублей, как сейчас помню, адски дорогие. У меня зарплата тогда была в 1080. Очень дорого было. Вот. Ну и мы пошли на эту самую Prodigy. Пришли там, в этом, в СКК. Там, короче, акустика, я не знаю, там этажа в 4 стояла. Я такого звука не слышал ни до, ни после вообще. Вот. Они ударили
такого громкого или качественного?
Ну, там и громко, и качественно. Это ураган натуральный. На металлику ходил, на металлике передо мной повесили какую-то трещащую колонку, и она мне 2 часа трещала. Никакого удовольствия. А тут вот... Как там они ударили по струнам и, перекрикивая друг друга, запели. Это вообще музыкой назвать нельзя, там какая-то шаманская херня, вообще непонятная. Но оно же повторяется все время, там одно и то же как-то это зациклено, скачут.
Зал полный был.
Да, безумие натурально. Я это... Повторюсь, ни до, ни после я ничего подобного не слышал, настолько было круто. А потом вот сейчас вот уже когда там интернет, и внезапно там, ну, пацаны на форуме там, посмотри, там какой-то чувак там музыку Prodigy разбирает. Я принялся смотреть, я думал, он там это про музыку, а там не про музыку, он просто сэмплы какие-то берет, утверждая, это наш, кстати, русский пацан какой-то, русский, белорусский, неважно. Вот это сюда, это сюда, это сюда, это сюда, и там на этом, как она называется, как он там, таймлайн какой-нибудь, выкладывает, вот, дин-дин-дин-дин, там это, как она, change my pitch up, smack my bitch up. А это, оказывается, никто не играет, это чужое взято и составлено, я изумлен был просто. Ну, так если можно вот по кусочку там барабаны какие-то брать, и так как, повторюсь, вставлял Prodigy, я такого ни до, ни после. Я такую музыку не люблю и не слушаю. Ну, кроме Fat of the Land, конечно, где там это, как раз это, change my pitch up в машине. Натурально.
Помнишь, там
переход, крыша выгибается.
Переход. Атас. Так умело сделано.
Да, гениально.
Я лежу на диване вечером, где у меня на Prodigy пойдешь, я на диване, бряк, когда? Сейчас! Туда. Вот это было круто.
Вот. А Garage Band, он даже не про это, но там есть все эти, уже сэмплы есть. Бери, складывай, пой песни, какие хочешь. К чему это я начал говорить про эту музыку?
Думаю, мы дошли до того, что Джоэла, конец фильма.
Ну и то, что ты не слышал, это уже вообще никак. Это все уже. До свидания навсегда. Потому что если ты тогда не жил, то среди нынешнего просто натурального океана ничего найти нельзя. Ничего нельзя найти, ничего нельзя послушать, идет все в жопу вообще. Не разобраться. Мне, кстати, ВКонтакте все время подпихивает там это вот. Когда в музыку в свою лезешь, он тебе там, это для вас, открытие для вас, плейлист на сегодня, там, на завтра, оно там внутри этого, оно вроде как ищет нечто похожее на то, что слушаю я. Ну, местами отличные, подпихивает, я с интересом слушаю. Потом Берс все это выдергивает, я тащу в машине и в машине слушаю. Так даже эти дурацкие MP3, у меня в машине музыка, мое почтение. Даже эти дурацкие MP3 звучат так, что там, блин, вообще оттас. Очень круто. Вот такой вот Билли Джоэл.
Эпизод назывался Big Ride. Ride. Большая поездка.
Непонятно, right как написано, right как правый или right.
Не-не,
как...
это мое произношение.
Я на слух плохо воспринимаю.
Может, даже и большой правый тоже.
Может, идиома какая. Правый идиома.
Да, большой правый. Зенд?
А, один вопрос. Не понял. Вы сказали, что сфинксом, которые стоят, 3000 лет. А Петербургу 300 лет.
Как? Привезли.
Они из Африки. Недавно Клим Александрович рассказывал, что на Охте там копают и раскопали какую-то неолитическую стоянку, которой 6 тысяч лет, представляешь? Ну, когда говорят, что какому-нибудь Самарканду 3 тысячи лет или Дербенту. Дербент – самый старый город, ну, потому что там что-то, это с моей точки зрения странно, 3 тысячи лет назад здесь точно был город Дербент, вы о чем вообще? На месте города, когда Петр хотел здесь построить город, здесь было, если правильно помню, 48 деревень всяких русско-чухонских. Как ты понимаешь, крестьяне, они на болотах не живут, они живут на хороших местах. Ну, пригодны ли эти места для же 48 деревень? Так вот, на месте, это на Охте, где Ниншанс стоял. Вот там рыли, 6 тысяч лет. То есть, представляешь, это если с таким подходом, то Питер, он старше Дербента, старше Самарканда и вообще старше всего. Старше. С ним только, наверное, Армагеддон, он же Мегидда сравниться может. Вот это да, вот так вот у нас. Так что какие там сфинксы? 6 тысяч лет. Кстати, о птичках, завершая, так сказать. Прибыли мега-ножи булатной стали от кузнеца Пампухи нечеловеческого качества. Резать мне нечего, ну, поверьте на слово, режет, как я не знаю, что.
Очень хорошо. Режь хорош. Руку. У меня вырастет другая.
Вот. Участвуйте в розыгрышах по понедельникам. На сайте vip.oper.ru проходят розыгрыши, в которых разыгрываются, в этот раз будут разыгрываться вот отличные ножики от кузнеца Пампухи. Натурально произведение кузнечного искусства. Булатные острейшие ножи. По понедельникам подвешивается новость. Надо зайти в эту новость. Написать любой коммент абсолютно, и мы самым справедливым образом, то есть рандомно, назначим 3 победителей в неделю. Принимайте участие в розыгрышах.